21.
«А теперь, — продолжил Байерс, понизив голос, — я должен рассказать вам о последнем из сподвижников Тибо де Кастри и его окончательном финале. На этом этапе жизни следует представлять де Кастри согбенным стариком, по большей части молчащим, всегда подавленным и впавшим в паранойю. Например, какое-то время он мог взять в обычай не прикасаться ни к чему металлическому, так как был уверен, что враги пытаются убить его электрическим током. В другие дни он боялся, что они травят водопроводную воду в трубах, идущих в его жилье. Он редко выходил на улицу, опасаясь, что его собьет выскочившая на обочину машина, а он уже давно не настолько проворен, чтобы увернуться. Или что враги разобьют ему голову кирпичом или черепицей, сброшенной с высокой крыши. Он часто переезжал из отеля в отель, чтобы сбить их со следа. Теперь его контакты с бывшими соратниками ограничивались упорными попытками вернуть и сжечь все экземпляры своей книги, хотя, возможно, ему случалось и шантажировать их, и попрошайничать. Однажды Рикер и Клаас присутствовали при таком аутодафе. Совершенная нелепость. Он сжег два экземпляра в ванне. Им запомнилось, как они открывали окна, чтобы выпустить дым. Только они тогда, пожалуй, и посещали его, возможно, за одним-двумя исключениями. Одинокие и эксцентричные типы, и уже такие же, как он, неудачники, хотя им было всего лишь немногим за 30. Потом появился Кларк Эштон Смит, сверстник этих двоих, но в отличие от них полной поэзии, воображения и творческой энергии. Кларк тяжело переживал ужасную смерть Джорджа Стерлинга и решил разыскать друзей и знакомых своего наставника в поэзии, всех, кого только удастся найти. Де Кастри почувствовал, что старые уголья разгораются. Рядом с ним появилась еще одна из тех блестящих, жизненно важных личностей, которых он всегда пытался собрать вокруг себя. Его посетило искушение, и в конце концов он полностью уступил ему в последний раз проявить свое грозное обаяние, поведать о своей жизни, похожей на сказку, убедительно изложить свои жуткие теории и сплести заклинания. И Кларк Эштон, любитель странного, видящий в этом красоту, высокоинтеллектуальный, но в определенной степени сохранивший наивность юноша из маленького городка, ненаученный обуздывать эмоции, оказался более чем благодарным слушателем. Кларк несколько недель откладывал возвращение в Оберн, с гибельным восторгом погружался в зловещий, удивительный, до изумления реальный мир, который старый Тиберий, император ужасов и тайн, ежедневно рисовал для него заново. Сан-Франциско, состоящий из прочных, несмотря на свою призрачность, мегапостроек и невидимых параментальных сущностей, более реальных, чем жизнь. Легко понять, почему Кларку так понравилось отождествлять собеседника с Тиберием. Однажды он написал... «Подождите минутку, Франц, я достану ксерокопию». «Не трудитесь». Остановил его Франц и полез в боковой карман за оригиналом дневника. Когда он доставал тетрадь, из кармана выпал бинокль и грохнулся на толстый ковер, жалобно брякнув болтавшимся внутри разбитым стеклышком. Байерс проследил за биноклем взглядом, исполненным нездорового любопытства. «Значит, эти стеклышки...» «Внимание, Франц!» «Несколько раз видели параментальную сущность и в конце концов были ею уничтожены». Глаза перескочили к тетради. «Ай да, Франц, ай да хитрец! Вы подготовились, по крайней мере, к части этой дискуссии еще до того, как отправились на прогулку в Корона Хайтс?» Франц поднял бинокль и положил его на низкий столик рядом со своей переполненной пепельницей, одновременно окинув взглядом комнату и ее окна, за которыми золото немного потемнело.
«Мне кажется, Дональдус, вы тоже что-то скрываете», — тихо сказал он.
Сейчас вы считаете бесспорным, что дневник вел никто иной, как Смит. Но во время нашего разговора в Хейте и в письмах, которыми мы с вами потом обменивались, вы говорили, что не уверены в этом».
«Тут вы меня поймали»,
— признался Байерс с довольно странной легкой полуулыбкой. Возможно, ему действительно было немного стыдно.
«Но знаете, Франц, мне показалось, что будет разумнее посвящать в эту историю как можно меньше народу. Сейчас, конечно, вы знаете не меньше, чем я, или узнаете через несколько минут, но слова... Есть такие вещи, которые человеку не следует знать, употребляют довольно часто и по разным поводам, но иногда мне кажется, что они напрямую относятся к Тибо де Кастри и сфере паранормального. Вы позволите взглянуть на дневник?»
Франц, не вставая, бросил тетрадку собеседнику. Байерс поймал ее так бережно, будто она была сделана из яичной скорлупы, и, укоризненно взглянув на гостя, открыл ее и перелистнул пару страниц.
«Да, вот это место. Родос 607. Сегодня провел там 3 часа. Разве пристало тут обретаться гению?»
«Какая проза!» — сказал бы Говард. «И все же Тиберий есть Тиберий, изредка посвящающий Трассилов кое-что из своих темных тайн в ущелье среди гор Сан-Франциско, столь похожим на Каприйскую пещеру, чтобы тот передал откровение много лет дрожащему за свою жизнь юному наследнику. Боже, нет, только не я, Калигуле. И размышляющий при этом, скоро ли я тоже сойду с ума».
Байерс закончил чтение и принялся листать тетрадку дальше, аккуратно, по одной странице, и даже не остановился на пустых листах. Время от времени, посматривая на Франца, он тщательно изучал каждую страницу пальцами и глазами, прежде чем перевернуть ее.
Кларк и впрямь думал о Сан-Франциско как о современном Риме, непринужденным тоном сказал он. И не только потому, что в обоих городах по 7 холмов. Из Оберна он наблюдал, что Джордж Стерлинг и прочие жили так, будто бы вся жизнь была римскими играми с гладиаторскими боями, оргиями и тому подобным. И Кармель, возможно, выступал аналогом Капри, который, в свою очередь, являлся для Тиберия просто маленьким Римом, где можно было предаваться более экзотическим развлечениям и играм. Рыбаки приносили старому распутнику-императору свежевыловленных омаров. Стерлинг нырял с ножом за гигантскими морскими ушками. Конечно, этот самый Родос для Кастри представлял собой то же самое, что Капри для Тиберия, когда тот лишь подходил к порогу преклонных лет, а не Родос, где он был еще молодым и не имевшим власти. Нет, я понимаю, почему Кларк не хотел стать Калигулой. Искусство, как бармен, никогда не пьянеет. Или ударяется в истинную шизофрению. О, здрасте вам. Это еще что такое? Его ногти нежно теребили край страницы.
Ну, дорогой Франц, мое предположение, что вы вовсе не библиофил, получило блестящее подтверждение. Надо было не стесняться, а украсть у вас книгу в тот момент, когда мы с вами познакомились в Хейте. Честно говоря, я совсем было собрался так поступить, но какая-то галантность в вашем пьяном поведении тронула мою совесть, а следовать ее порывам отнюдь неразумно. Вот!
Раздался чуть слышный хруст. Одна из страниц раскрылась, превратившись в 2, и оказалось, что внутри содержался текст.
«Надпись черная, будто совсем свежая», — сообщил Байерс. «Скорее всего, тушь. Но писали очень аккуратно и без нажима, чтобы совсем не поцарапать бумагу. Потом несколько крошечных капель гуми-арабика, так мало, что бумага не сморщилась. И вуаля! Получается довольно надежный тайник. Где умный человек прячет лист? В лесу? На их одеждах есть письмена, кои никто не должен узреть. О, этого не может быть!» Последнюю реплику он произнес, бегая глазами по обнаруженной записи. Потом решительно поднял взгляд, встал и, держа тетрадку на вытянутой руке, подошел и сел на пятки прямо на ковер рядом с Францем, так близко, что тот ощущал запах бренди в его дыхании, и развернул дневник высвобожденными страницами к себе и гостю. Левая страница оказалась чистой, а на правой имелась надпись, сделанная действительно очень черными чернилами, но буквы были мелкими, тонкими, как паутина, очень аккуратно выведенными и даже отдаленно не похожими на почерк Смита.
«Спасибо», — сказал Франц. «Очень странно. Я ведь листал эти страницы не один десяток раз, наверное».
«Но вы не изучали каждую из них досконально, с глубоким пристрастием истинного библиофила. Инициалы подписавшего указывают на то, что писал сам старый Тиберий, и я делюсь с вами содержимым записи не столько из вежливости, сколько из страха. Стоило мне взглянуть на начало, я понял, что не стоит читать это в одиночку. Так, мне кажется, будет безопаснее. По крайней мере, опасность будет разделена».
И они вдвоем прочитали, молча. «Проклятие мастеру Кларку Эштону Смиту, фальшивому проныре, агенту моих старых врагов, рассчитывавшему покопаться в моих мозгах и ускользнуть, и всем его наследникам. Он обречен долгой смерти, параментальным мучением. Когда его принесет назад, как это бывает с каждым человеческим существом, точка опоры — ноль и шифр — А — прибудут здесь, в его любимом Родосе 607. Я буду покоиться в назначенном мне месте один, под креслом епископа, самым тяжелым пеплом, который когда-либо ощущал мир. Затем, когда весы горы Сатро 4 и обезьяньи глины 5 заработают и сойдутся в уравнении 4 плюс 1 равно 5, да будет его жизнь изъята. Предаюсь шифрование в моем 50 книжии А. Итак, моя книжечка Б. Иди в мир и затаись, и прячься на полках, поджидая неосторожного покупателя. Иди, моя книжечка, и сверни несколько шей. Т.Д.К. Когда Франц закончил чтение, в голове у него крутилось столько названий мест и вещей, как знакомых, так и незнакомых, что ему пришлось особо собраться с мыслями, чтобы напомнить себе хотя бы визуально проверить окна, двери и углы великолепной гостиной Байерса, которая теперь заполнялась тенями. Упоминание о тяжестях, которым предстояло лечь. Он не мог сообразить, что это значит, но вместе с самым тяжелым пеплом эти слова заставили его вспомнить о старике, которого задавили насмерть, навалив тяжелых камней на лежавшую на груди доску за отказ давать показания на суде по делу о колдовстве в Салеме в 1692 году, как будто признание можно было выдавить, как последнее дыхание.
«Обезьянья глина!» — растерянно протянул Байерс. «Глиняное изваяние шимпанзе? Несчастный страдающий человек, слепленный из праха?»
Франц покачал головой. «И среди всего этого, — подумал он, — опять этот треклятый Родс 607. Он вылезает снова и снова и в каком-то смысле связывает это все воедино. Подумать только, сколько лет он владел тетрадкой и не наткнулся на этот тайник». Такие события заставляют человека впадать в подозрительность и терять доверие к любым самым близким, привычным ему вещам. Ведь чего только нельзя спрятать в подкладке твоей одежды или в правом кармане брюк. Если дело касается женщины, то в ее сумочке или лифчике, или в куске мыла, которым моешься. Там внутри вполне может оказаться лезвие бритвы. Кроме того, он наконец-то взглянул на собственноручную запись Декастри,
сделанную таким аккуратным почерком, но совершенно невнятную по содержанию. Но озадачило его нечто совсем другое. «Дональдус», — сказал он, — «как де Кастри смог добраться до дневника Смита?» Байерс медленно, с усилием выдохнул, распространяя вокруг запах алкоголя. Потер лицо руками. Франц подхватил тетрадку, чтобы она не упала на пол, и сказал: «Ну, конечно, и Клоас, и Рикер говорили мне, что де Кастри был очень обеспокоен и обижен, когда Кларк вернулся в Оберн, как оказалось, без предупреждения, после того, как каждый день на протяжении месяца или около того навещал старика. Де Кастри, по их словам, был так обеспокоен, что отправился в дешевые меблированные комнаты, где жил Кларк, заявил, что он дядя постояльца, и уговорил управляющего, чтобы тот отдал ему кое-что из оставленного Кларком при поспешном отъезде. «Я сохраню их для маленького Кларка», — сказал он Клоасу и Рикеру, а позже, после того, как они пообщались с Кларком, добавил: «Я отправил его вещи ему обратно». Они даже не подозревали, что старик питал неприязненные чувства к Кларку. Франц кивнул. «Но в таком случае, каким образом этот дневник, уже со вписанным туда проклятием, попал от де Кастри туда, где на него наткнулся я?» «Кто знает?» — устало сказал Байерс. «А вот это проклятие напомнило мне об еще одной стороне характера де Кастри, о которой я пока не упоминал. Его пристрастие к довольно жестоким розыгрышам. Несмотря на болезненный страх перед электричеством, он с помощью Рикера соорудил стул с хитроумной подушкой, через которую любого сидящего могло ударить током. Он держал это устройство для коммивояжеров обоего пола, детей и других случайных посетителей, и чуть не влип из-за него в очередные неприятности с полицией. Обжег задницу какой-то юной леди, которая искала работу машинистки. Если вдуматься, за этой историей можно разглядеть подлинный садомазохистский фон, вам не кажется? Электричество как носитель острых ощущений и боль. Разве в книгах мы не натыкаемся сплошь и рядом на электрические поцелуи? «Ах, зло в сердцах людей неизбывно!» — неожиданно назидательным тоном закончил Байерс. Он встал, оставив дневник в руках Франца, и вернулся на свое место. Франц вопросительно взглянул на него и приподнял руку с тетрадью, но хозяин сказал, наливая себе еще бренди: «Нет, оставьте ее себе. Это ваша вещь. В конце концов, вы ее купили, и она вам принадлежит. Только ради всего святого относитесь к ней более осторожно. Это очень редкая вещь».
«И все же, Дональдус, что вы думаете о ней?» — спросил Франц.
Дональдус поднес бокал к губам и пожал плечами. «У меня от этого, так сказать, документа мурашки по коже», — ответил он, улыбнувшись Францу с таким выражением, будто был очень рад, что тетрадь осталась у гостя. «И ведь он действительно многие годы таился, лежа на каких-то полках. Франц, вы помните что-нибудь о том месте, где купили его?»
«Пытался вспомнить, и не раз», —
страдающим голосом ответил Франц.
«Точно уверен, что это было в Хейте. Но как же оно называлось? Для своих? Черное пятно? Черная собака? Серый кокоду? Нет, ни то, ни другое, ни третье. Я перебрал сотни названий. Кажется, в него входило слово «черный», но лавка вроде бы принадлежала белому мужчине. И ему помогала маленькая девочка, возможно, его дочь. Вообще-то не такая уж и маленькая. Насколько я помню, она вступила в период половой зрелости и хорошо это осознавала. Норовила прислониться ко мне. Очень уж расплывчатые воспоминания. И вроде бы припоминается, я, конечно, был пьян, что меня к ней влекло», — признался он, преодолев смущение.
«Мой дорогой Франц, а кого бы не влекло?» — заметил Байерс. «Маленькие милашки, испытавшие лишь первый робкий поцелуй осознания своего пола, но уже ощущающие его. Разве можно тут ничего не почувствовать?» «Вы помните, сколько заплатили за книги?»
«По-моему, очень много. Но я невольно перехожу от воспоминаний к догадкам».
«Но вы могли бы найти эту лавку, пройдясь по Хейту, улица за улицей?»
«Пожалуй, мог бы, если она еще существует и не сменила название. Но, Дональдус, вы не хотите довести свое повествование до конца?»
«Да, конечно. Тем более, что осталось не так уж много. Знаете, Франц, есть довольно веские основания считать это проклятие не особенно действенным. Кларк прожил долгую и плодотворную жизнь, еще 33 года. Обнадеживает, вам не кажется?»
«Он не возвращался в Сан-Франциско», — коротко ответил Франц. «Если и бывал здесь, то очень редко».
«Да, это верно. Что ж, де Кастри после расставания с Кларком остался просто одиноким угрюмым стариком. Примерно тогда же он изложил Джорджу Рикеру свою биографию в совершенно неромантическом виде. Оказалось, что он потомок канадских французов, а вырос в северном Вермонте. Его отец был то печатником в маленьком городке, то фермером, который проваливался во всех своих начинаниях, а он сам был одиноким и несчастным ребенком. В этом есть доля правды, вам не кажется? И все это заставляет задуматься, какой могла быть сексуальная жизнь такого человека. Я бы сказал, что для любовниц там вообще нет места. А уж для таинственных, высокопросвещенных иностранок, как бы там ни было, с Кларком он предпринял последнюю попытку сыграть всемогущего ужасного колдуна. И результат оказался столь же горьким, как и в первой попытке, которую он предпринял в Сан-Франциско эпохи Фен-де-Сьекль. Если, конечно, он не делал ничего подобного раньше. Угрюмый, одинокий. В то время у него был только один литературный знакомый, или, если уж на то пошло, друг. Как ни толкуй это понятие. Тут Клаас и Рикер единодушно сходятся. Это Дашил Хэммет, который жил тогда в Сан-Франциско в съемной квартире на углу Пост и Гайд-стрит и писал «Мальтийского сокола». Мне это пришло на ум, когда вы пытались вспомнить название книжной лавки «Черная собака», «Кокоду» и прочее. Видите ли, в детективном романе Хэммета, покрытого черной эмалью и усыпанного, как в сказке, драгоценными камнями золотого сокола, в конце концов выясняется, что это подделка, иногда называют черной птицей. Клаас и Рикер рассказали мне, что они с де Кастри много говорили о черных сокровищах и об исторической подоплеке книги Хэммета, рыцарях-госпитальерах. Позже они стали называться мальтийскими рыцарями, которые создали этого сокола, и о том, что некогда они еще именовались родосскими рыцарями.
«Опять этот Родс Родос», — перебил Франц, — «Родс 607».
«Да», — согласился Байерс, — «сначала Тиберий, потом госпитальеры. Они владели островом 200 лет, но в 1522 году султан Мухаммед II все же выгнал их оттуда. Но насчет черной птицы. Помните, я недавно говорил о перстне де Кастри Пьетро Дура, мозаики из черных полудрагоценных камешков, изображающие черную птицу? Клаас утверждал, что именно этот перстень вдохновил Хэммета на сюжет «Мальтийского сокола». Конечно, не стоит заходить в предположениях очень уж далеко, но все это действительно странно, вам не кажется? Де Кастри и Хэммет. Черный маг и автор крутых детективов.
«Если подумать, то странного вовсе не так уж много», — возразил Франц, взгляд которого снова отправился в бесцельные скитания по комнате. «Ведь Хэммет был не только одним из немногих великих романистов Америки, но и довольно одиноким и замкнутым человеком, и, помимо всего прочего, отличался почти невероятной честностью. Он ведь предпочел отбыть тюремный срок, но не выдал доверившихся ему людей». Во время Первой мировой войны он добровольно завербовался в армию, служил на холодных Оливудских островах, а в конце жизни долго и упорно сопротивлялся безнадежной болезни. Нет, он должен был заинтересоваться таким неординарным стариканом, как де Кастри, и проявить суровое, без сантиментов, сострадание к его одиночеству, горечи и неудачам. Извините, Дональдус, продолжайте.
Да, собственно, и продолжать-то нечего, — сказал Дональдус, но глаза его вдруг забегали. Де Кастри умер от тромбоза коронарной артерии в 1929 году, пролежав 2 недели в городской больнице. Это случилось летом. Помнится, Клоас сказал, что старик немного не дожил до краха фондового рынка и начала Великой депрессии. А ей бы он порадовался, потому что она явилась бы подтверждением его теории о том, что из-за чрезмерного увлечения мегаполисным анонизмом мир стремительно катится в тартарары. Вот и все. Де Кастри кремировали, согласно его пожеланию, на что ушли его последние деньги. Скудное имущество разделили между собой Рикер и Клоас. Никаких родственников у него, конечно, не было.
«Я рад», — сказал Франц. «В смысле рад тому, что его кремировали. О, я знаю, что он умер. Он не мог не умереть в таком-то возрасте. Но все равно, помимо всего прочего, о чем шла речь сегодня, у меня сложился образ де Кастри. Он был очень стар, но при этом жилист и все еще очень проворен и продолжал рыскать по Сан-Франциско. И благодаря тому факту, что он не только умер в больнице, но и был кремирован, его смерть представляется более бесповоротной».
«Пожалуй, что так», — согласился Байерс, бросив на него странноватый взгляд. Они с Рикером никак не могли придумать, что же делать с прахом, и Клоас некоторое время держал прах прямо у себя дома, возле входной двери, в дешевой урне, предоставленной крематорием. В конце концов, они решили исполнить желание де Кастри и захоронить урну там, где тот хотел, невзирая даже на то, что это было бы совершенно незаконно, и копать пришлось бы тайно, ночью. Рикер взял с собой складной бур, завернутый в газету, а Клоас — маленькую лопатку, спрятанную таким же образом. На похоронах присутствовали еще 2 человека. Один из них — Дэшел Хэммет. Так получилось, что он решил один важный вопрос. Они не могли договориться, нужно ли похоронить черный перстень де Кастри. Он хранился у Клоаса вместе с прахом. И спросили Хэммета, как поступить. А тот сказал «конечно».
«Логично», — кивнул Франц. «И все-таки очень странно».
«Полностью с вами согласен», — ответил Байерс. Они привязали его к горловине урны толстой медной проволокой. А четвертым человеком, он как раз и нес эту самую урну, был Кларк. «Думаю, это вас удивит. Он находился в Оберне, они связались с ним, и он приехал только на 1 ночь. Если подумать, из этого следует, что Кларк не мог знать о проклятии, согласны? Как бы там ни было, маленькая похоронная процессия вышла из дома Клоаса сразу после наступления темноты. Ночь была ясная, до полнолуния оставалось всего несколько дней. В небе ярко светила луна, что было им на руку, так как нужно было немного подняться туда, где не доставал свет уличных фонарей.
«Значит, их было 4»,
— осведомился Франц, как только Байерс умолк, чтобы перевести дух. «Удивительно, что вы об этом спросили», — сказал Байерс. Когда все закончилось, Хэммет спросил Рикера. «Черт возьми, кто была та женщина, которая шла за нами? Какая-нибудь его старая пассия? Я ожидал, что она отстанет, когда мы доберемся до скал. Либо, напротив, присоединится к нам, но она все время держалась поодаль». Рикер сильно встревожился, потому что он, как оказалось, никого не заметил. Как и Клоас или Смит. Но Хэммет стоял на своем.
Байерс посмотрел на Франца с каким-то странным удовлетворением и быстро закончил.
Похороны прошли без всяких осложнений. Хотя бур все же понадобился. Земля была твердой. Не хватало только телебашни, этого фантастического гибрида портновского манекена и бирманской пагоды в праздничном украшении из красных фонариков, чтобы ночью склониться с высоты и одарить мир сокровенным благословением. Могила находилась прямо под естественным скальным сиденьем, которое де Кастри называл креслом епископа, по аналогии с чертовым стулом из дома епископа, появляющегося в рассказе «По золотой жук», прямо у подножия того большого скального выступа, который является вершиной корона Хайтс. И, кстати, они пошли навстречу еще одной его прихоти. Его кремировали в заношенном до дыр старом домашнем халате, бледно-коричневом, с капюшоном.